Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация вокруг Сирии и мнение международных правозащитников о применении химического оружия. Странные потерпевшие в болотном деле. Совет при президенте России по правам человека предлагает изменить закон об НКО. Обвинение против Евгения Ройзмана. Итоги скандала с музеем власти в Петербурге. Борьба с наводнением на Дальнем Востоке. 50-летие знаменитой речи Мартина Лютера Кинга и 130-летие катастрофического извержения вулкана Кракатау. Какие вулканы сегодня угрожают людям? Об этих событиях и темах 28 августа в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что международным инспекторам потребуется еще 4 дня, чтобы обследовать места предполагаемой химической атаки в предместьях Дамаска. Повстанцы утверждают, что за этим стоят правительственные силы. Режим Башара Асада обвиняет во всем вооруженную оппозицию. Великобритания в четверг представит Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий правительство Асада за применение оружия массового поражения. США могут нанести удары по сирийским объектам в ближайшие дни, возможно, до конца недели. Об этом сообщили несколько американских средств информации со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Приказ о воздушных атаках, скорее всего, будет отдан после обнародования выводов американской разведки об обстоятельствах химической атаки 21 августа в предместье Дамаска. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Наиболее сенсационно во вторник прозвучала информация телекомпании NBC, чьи высокопоставленные источники в Пентагоне сообщили, что планом действий предусматриваются трехдневные ракетные атаки по объектам на сирийской территории, после чего будет проведена оценка эффективности этих атак. Воздушная кампания может начаться, по сведениям NBC, в четверг. Анонимные представители администрации, цитируемые американскими средствами информации, говорят, что воздушные удары – дело ближайшего будущего. Официальные заявления высших членов администрации Барака Обамы, сделанные во вторник, фактически не оставляют сомнений относительно планов Белого дома. Никто не сомневается, что невинные мужчины, женщины и дети стали жертвами химических атак в Сирии, объявил вице-президент Джо Байден во время выступления на съезде Американского легиона. И нет никаких сомнений в том, кто несет ответственность за это ужасное преступление – сирийский режим. Министр обороны США Чак Хейгл заявил во вторник о том, что американские вооруженные силы готовы осуществить любой вариант действий в Сирии, который предпочтет президент Обама. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, президент продолжает обсуждать со своими советниками, в какой форме Соединенные Штаты должны ответить на нарушение Сирии международных норм. Но он пояснил, что Белый дом ставит перед собой ограниченные задачи. «Варианты действий, которые мы обсуждаем, не имеют целью свержения правящего режима в Сирии», — говорит Джей Карни. «Это ответ на очевидные нарушения международных норм, которые запрещают использование химического оружия. Мы также поддерживаем сирийскую оппозицию в ее борьбе с сирийским режимом, который пытается уничтожить свой собственный народ в надежде сохранить власть. Наше твердое убеждение заключается в том, что будущее Сирии исключает перспективу сохранения Асада у власти». По данным газеты «Вашингтон-Пост», Белый дом намерен обнародовать в четверг выводы американских разведслужб, в которых будут представлены сведения о том, где хранились химические боезаряды, как они были подготовлены к применению и как была осуществлена химическая атака сирийскими подразделениями. Администрация Обамы пытается убедить мир в том, что целью возможной военной акции в Сирии является наказание режима, нарушившего правила ведения войны, и предотвращение повторения подобных инцидентов. Некоторые политики, близкие к Белому дому, говорят о необходимости более тщательной подготовки любой акции в Сирии. Во-первых, международное сообщество должно однозначно дать понять Дамаску, что такое поведение неприемлемо. Во-вторых, мы должны четко заявить о наших целях, которые заключаются в предотвращении использования химического оружия, говорит сенатор-демократ Джек Рид. В-третьих, я надеюсь, мы сможем достичь успеха на дипломатическом фронте, пытаясь разрешить принципиальные для Сирии вопросы. Тем не менее, в последние дни американские комментаторы и аналитики практически единодушны в том, что администрация Обамы предпримет силовые действия в ответ на использование сирийской армии химического оружия, ибо, помимо всего прочего, ставкой в этом противостоянии является репутация Соединенных Штатов. Год назад президент Обама предупредил, что применение химического оружия в Сирии будет рассматриваться Соединенными Штатами как крайняя черта. Ныне президент обязан подкрепить слова делом хотя бы ради того, чтобы дать сигнал Тегерану. Решительные действия Вашингтона в данной ситуации необходимы, так считает Ричард Хаас, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, ныне президент Нью-Йоркского совета по международным отношениям. Такие действия важны по двум причинам, говорит Ричард Хаас в интервью CNN. Прежде всего, химическое оружие было использовано. И мы должны подтвердить существование табу на применение такого оружия. Ни Сирия, ни кто-либо другой не должен рассчитывать на то, что им удастся безнаказанно воспользоваться химическим оружием или другим оружием массового поражения. Мало того, когда президент США заявляет о том, что такие действия в корне изменят ситуацию, эти слова должны иметь последствия. В данном случае это было предупреждение Сирии, но его должны были услышать и Иран, и Северная Корея. На мой взгляд, Соединенные Штаты должны действовать в данной ситуации. Но при этом эти атаки не должны стать операцией в поддержку оппозиции. Если мы хотим помочь оппозиционным группам, которые вызывают у нас доверие, мы можем организовать им поставку вооружения. Ричард Хаас считает, что российские возражения уже не играют никакой роли в глазах Соединенных Штатов. Он говорит, что в своем выступлении в понедельник госсекретарь Джон Керри дал понять именно Москве, что США предпримут действия в Сирии без санкций Совета Безопасности совместно со своими союзниками и теми, кто захочет присоединиться к коалиции.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Международные правозащитные организации говорят о необходимости тщательного расследования случившегося в Сирии. Одной из первых с анализом событий выступила организация Human Rights Watch. В заявлении по поводу предполагаемого использования химического оружия организация пишет о трех точках, где люди подверглись воздействию каких-то отравляющих веществ. Что это за точки на карте Сирии, в интервью моей коллеге Ирине Лагуниной объяснила заместитель директора программы Human Rights Watch Анна Нейстат.
Все это районы Дамаска, Замалка, Айн-Тарма, Дума и Мадамия. Пригороды Дамаска, так было бы правильно. Остается значительно больше вопросов, чем ответов. По разным данным нам удалось установить, что был удар 18 ракетами по этим трем точкам. Однако это по показаниям свидетелей. Сейчас, понятное дело, что мы занимаемся тем, что сопоставляем показания пострадавших, свидетелей, врачей. Все видео, которые поступают с места, где это произошло, по которым мы с нашими военными экспертами мы можем определить, какие именно использовались ракеты, а также пытаемся получить спутниковую съемку, которая могла бы что-то прояснить в этом отношении.
Вы уже провели анализ спутниковых фотографий этого района. Есть ли там какие-либо химические предприятия или какие-то химические объекты, которые могли бы стать причиной такого отравления людей?
Если говорить вкратце, то нет. То, что мы видим на съемке, это прежде всего дома, рынки, магазины и склады. Единственный фармацевтический завод, там Eco Pharmaceutical называется, но он находится более чем в 2 километрах на юг от одного из районов, от Айн-Тарма, который подвергся нападению. И очень маловероятно, что он мог стать причиной такой массивной атаки, в результате которой люди поступали в больницы с подобными симптомами химического отравления.
Когда мы говорим об этих трех местах, где люди подверглись этому отравлению, симптомы отравления у всех одинаковые или можно говорить о том, что использовались какие-то разные отравляющие вещества?
Симптомы, о которых говорят свидетели и врачи, очень похожи во всех трех местах. Люди задыхались, их тошнило, они начинали терять зрение. Все медики говорят примерно об одном и том же. Препараты, которые врачи применяют, в частности атропин, являются стандартными для лечения подобных симптомов в случае химической атаки.
Какие показания дают свидетели? Что именно они видели в момент возможной атаки?
Один из свидетелей, с которым мы говорили через несколько дней после атаки, рассказал о следующем. Он сказал, что нападение произошло с востока, и, по крайней мере, один снаряд ударил в 5 утра. В тот момент, когда люди молились в мечети, что отчасти объясняет такое большое количество жертв от одного удара. Он сказал, что они услышали звук падения и побежали к месту падения снаряда, чтобы оказать помощь пострадавшим. На тот момент они не знали, разумеется, что речь идет об атаке с использованием каких-то химических веществ. И то, что они увидели, то, что снаряд попал в первый этаж четырехэтажного дома. Но когда они вошли, они увидели, что все, кто находились в этом доме, умерли во сне. Не было больших разрушений. Начали помогать тем, кто остался в живых. Он говорит о том, что люди теряли сознание, и что сам он пытался закрыть лицо и вытащить оттуда людей, и доставить их в больницу. И дальше, и это тоже очень типичная ситуация, как говорят эксперты, для химической атаки, потому что он сам описывает симптомы, которые последовали спустя несколько часов после того, как он оказывал помощь, потому что у него не было ни перчаток, ни защитного костюма, ничего, да, как у многих других. И что спустя несколько часов он почувствовал боль в животе, тошноту и судороги. И потом врачи стали оказывать помощь уже ему с помощью, в частности, атропина и мази для глаз, потому что он стал чувствовать, что теряет зрение. По его словам, вот от удара этого снаряда, конкретно в этом месте, погибло 76 человек, как ему удалось установить, в больнице. И было много пострадавших, раненых, включая и тех, кто оказывал первую помощь. Сирийские активисты сообщали о том, что как минимум 6 медиков, которые оказывали помощь пострадавшим, умерли. Сейчас очень важно определить радиус действия тех снарядов, которые были использованы. И вот последний снаряд, который буквально вчера обнаружили инспекторы ООН, это 140-миллиметровая ракета российского производства, радиус действия которой составляет порядка 4 километров, что позволяет говорить о том, что, в принципе, это возможно, что снаряд из тех районов, которые контролируются правительственными войсками, долетел до этих районов, которые на данный момент контролируются оппозицией.
Напомню, с заместителем директора программы Human Rights Watch Анной Нейстат беседовала Ирина Лагунина. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Московском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение так называемого «болотного дела» в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Участники процесса допрашивали еще одного сотрудника правоохранительных органов, признанного потерпевшим по этому делу. Он заявил, что не имеет претензий к 12 подсудимым, от их действий потерпевшим себя не считает и не возражает, если его статус изменят на статус свидетеля. Судья оснований для изменений не нашла. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Сегодня в суде допрашивали сотрудника ОМОНа Германа Литвинова, дежурившего 6 мая на Болотной площади. Он рассказал суду, что после так называемого прорыва цепочки полиции в районе Малого Каменного моста он получил команду задерживать агрессивно настроенных участников акции. Он задержал не менее 10 человек, в том числе, как следует из показаний его коллег, и одного из подсудимых, Степана Зимина. Однако пострадал Литвинов не от действий Зимина. Как он пояснил суду, один из активистов разбил о металлический барьер стеклянную бутылку, осколок от которой попал Литвинову в палец. Этого человека полиция так и не задержала, уточнил потерпевший. При этом он заявил, что не имеет претензий никому из 12 подсудимых и не считает себя потерпевшим от их действий. Литвинов также не возражал, когда адвокаты подали ходатайство об изменении его статуса с потерпевшего на свидетеля. «Это была скорее моральная травма, а ранку я бы и не заметил», пояснил свою позицию допрашиваемый сотрудник ОМОНа. Председательствующая на процессе судья Наталья Никишина, однако, встала на сторону прокуроров, которые возражали против изменения статуса Литвинова, и постановила отклонить ходатайство защитников. Герман Литвинов не первый потерпевший, который заявил в суде, что не имеет претензий к подсудимым. Его коллега Кирилл Кувшинников, которого допрашивали накануне, также заявил, что пострадавшим от действий подсудимых себя не считает. Аналогичные показания давал и сотрудник ОМОНа Андрей Архипов, который еще в начале июля сказал, что потерпевшим себя ощущает в целом от событий 6 мая. Как отмечают адвокаты, только 8 из 77 человек, признанных потерпевшими по болотному делу, согласно обвинительному заключению, имеют отношение к 12 подсудимым. Признание этих людей потерпевшими было незаконно, считает адвокат Вадим Клюкант, и сделано, чтобы искусственно раздуть масштаб дела. Вот что он пояснил в интервью «Радио Свобода».
Им не причинен никакой вред теми людьми, которые являются подсудимыми в этом деле. Причинен ли им вообще какой-либо вред каким-либо преступлением? Тоже большой вопрос. Я-то считаю, что преступления не было никакого. Есть совершенно четкий процессуальный статус потерпевших. И он присваивается только тем людям, которые пострадали конкретно от тех действий, которые являются предметом разбирательства в данном деле в суде. Все, никто другой не может быть в данном деле потерпевшим, кроме таких людей. Это все корнями своими уходит в эти технологии фальсификаторские, когда из одного дела выделяется еще дело, потом еще дело, и концов уже не найдешь. Где-то там их всех признали потерпевшими от кого-то и от чего-то, а потом это все кочует по всем выделенным делам, чтобы искусственно раздуть масштабы дела и создать видимость, вот сколько пострадавших, ужас, ужас, ужас.
Вадим Клюпкант отмечает, что никто из потерпевших сам не обращался с просьбой признать его потерпевшим. Это решение принималось другими людьми.
Они же, в общем, не скрывают, что кто и не обращался бы, а кто обратился просто за помощью. А потом начальство сказало, они поехали, там все подписали, у следователей уже. Сами с заявлениями такими они не обращались. В мире никто из допрошенных. Теперь нам объяснили прокуроры, и суд их поддержал, что прокуроры лучше знают, кто должен быть потерпевшим, и как они решат, так и будет. И суд сказал, да, так и будет. Как решили следователь с прокурором, так и будет.
По словам Вадима Клюпганта, столь большое количество потерпевших в деле дает преимущество стороне обвинения.
У потерпевшего есть достаточно большой объем прав процессуальных. Он может участвовать, знакомиться с материалами дела, участвовать вот сейчас на этой стадии в судебных заседаниях, допрашивать, высказывать свою позицию по ходатайствам. Потом, когда будут прения, высказывать свою позицию по оценке доказательств, о мере наказания в том числе. И искусственное умножение, кратное, да, увеличение количества таких людей с такими полномочиями, естественно, создает, опять же, незаконный совершенно перевес на стороне обвинения, придает ей за счет ненадлежащих фальшивых участников, придает ей в несколько раз больше голосов, чем ей должно принадлежать.
Это было мнение адвоката Вадима Клюфганта. Всего по так называемому «болотному делу» проходит около 30 человек. Дело в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которых обвиняют в организации беспорядков 6 мая, выделено в отдельное производство. В отношении еще нескольких человек до сих пор ведется следствие. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президентский совет по правам человека подготовил поправки в закон о некоммерческих организациях, которые будут представлены президенту России Владимиру Путину 4 сентября. Члены совета, например, в качестве одного из вариантов изменения закона, предлагают вообще убрать из него понятие «иностранный агент». Глава совета по правам человека Михаил Федотов в беседе со мной сегодня сказал, что президенту будут предложены сразу три варианта возможных поправок. А словосочетание «иностранный агент» не дает, по его мнению, ясно определения, что такое иностранный источник и что такое политическая деятельность. Почему члены Совета предлагают убрать из закона понятие «иностранный агент»?
Это лишь один из возможных вариантов корректировки закона о некоммерческих организациях. Я думаю, что мы представим президенту все возможные варианты и попросим, чтобы он распорядился создать специальную рабочую группу, которая могла бы подготовить такой вариант закона, который бы действительно всех устроил и который решал бы эту проблему максимально эффективно и с минимальными потерями. Потому что ситуация, при которой понятие политической деятельности никак не определено, остается всячески размытым, точно так же, как и размытым остается понятие иностранного источника. Такая ситуация не может быть терпимой, закон, который не конкретен, не может применяться. И на это обратили внимание не только члены Совета по правам человека, но и Генеральная прокуратура. Генеральный прокурор господин Чайка, выступая в Совете Федерации, прямо сказал, закон нуждается в уточнении, потому что определение организации, выполняющей функции иностранного агента, не конкретно, оно туманно. Поэтому надо определить, в чем цель данного закона, а цель его, как сформулировал президент Путин, состоит в том, чтобы защитить внутреннюю политику страны от влияния иностранных денег. Но одно дело финансирование политических партий, другое дело финансирование, например, правозащитных организаций. Совершенно очевидно, что правозащитные организации, например, как Московская Хельсинская группа, не занимается политической деятельностью, она занимается защитой прав человека. Защита прав человека – это социально ориентированная деятельность. Она соответствует российской конституции. никакой здесь политики усматривать не следует. Но это мы с вами понимаем, а в законе никаких четких критериев нет.
Вы упомянули, что президенту будут предложены несколько вариантов изменения закона.
Три варианта. Вариант первый – это самый простой вариант, на мой взгляд, самый эффективный вариант. Установить правила, согласно которому все некоммерческие организации, которые получают иностранное финансирование, должны называться организациями, получающими финансирование или финансируемыми из иностранных источников, и должны отчитываться публично, из каких источников они эти средства получают и на что они эти средства тратят. Так работают многие некоммерческие организации во многих странах мира. Публичная отчетность – это на самом деле самое главное. И это будет точным ответом на вопрос, откуда деньги и на что они потрачены. Вариант второй предполагает введение принципа исключений и более четкое формулирование того, что такое политическая деятельность. И при этом под политической деятельностью понимается участие в выборах, участие в политических акциях и оказание содействия партиям, например, или кандидатам. Это второй возможный вариант. Через уточнение понятия политической деятельности и через уточнение списка организаций, на которые этот принцип не распространяется. Я считаю, что в число таких исключений должны попасть все некоммерческие организации, которые получают финансирование из государственного бюджета или из местного бюджета. Потому что если организация получает финансирование из иностранных источников и одновременно получает финансирование, например, из федерального бюджета Российской Федерации, то спрашивается, она чей агент? Она агент иностранный или она агент правительства? И, возможно, наконец, третий путь – сохранение понятия иностранного агента, но исключительно в Гражданском кодексе Российской Федерации, где под иностранным агентом будет пониматься лицо, это может быть организация, может быть некоммерческая, может быть коммерческая, это может быть и физическое лицо, которое заключает агентский договор с иностранным правительством и для этого иностранного правительства за его деньги, получая за это агентское вознаграждение, выполняет определенную работу. Это вполне соответствовало бы той модели агентских отношений, которые у нас уже сегодня прописаны в нашем Гражданском кодексе.
Напомню, я беседовал с главой Совета по правам человека при президенте России Михаилом Федотовым.
60 лет отделяет нас от холодного лета 53-го.
Наглость бандитов увеличивается с каждым днем.
В городе и области растет бандитизм и хулиганство.
Амнистия была частью шоковой терапии на страны.
Власть в лице Лаврентия Павловича Берии затеяла либерализацию, смягчение режима, а население ответило взрывом возмущения.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по фактам, изложенным в передаче Андрея Караулова «Момент истины». Она была посвящена разоблачению Евгения Ройзмана, кандидата на пост главы города. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Новый фильм Андрея Караулова, вышедший в эфире Пятого канала, был посвящен разоблачению кандидата на пост главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, у которого, по сведениям автора, есть связи с этническими преступными группировками. Эту картину в городе восприняли без удивления. Подобные сюжеты на федеральных телеканалах выходили и раньше, например, в год большого выборного цикла, то есть совсем недавно. Бурно на эту работу отреагировала местная провластная пресса, которая сообщила своим читателям о том, что по телевизору показали фильм, разоблачающий Ройзмана. Ну а в среду стало известно о том, что прокуратура заинтересовалась информацией, изложенной Карауловым. Пройдет проверка. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД области Константин Строганов отметил, что в основе карауловского сюжета лежат сведения, добытые силовиками.
В связи с тем, что действительно мы занимаемся проверкой информации по кандидатам, начали проверять на знакомство Ройзмана с вором в законе Мирзоевым Тимуром. Вот эту причастность нам удалось установить из архивов автоматической базы данных в Москве. Мы вытащили еще старые фотографии Тимура, которые изымались на обысках. В них действительно нашлись фотографии Ройзмана с Мирзоевым. Никому не запрещено. Там в Уголовном кодексе нету статьи за общение с криминальным авторитетом. Но для общего понимания сегодняшней ситуации, именно выборов, я думаю, что это послужит значимостью.
Евгения Ройзмана этот фильм не испугал. Еще до выхода в эфир в своем блоге кандидат писал, что Андрей Караулов выходил с ним на связь, но получил, что называется, отворот-поворот. Ройзман считает, что выход этого сюжета в очередной раз говорит о его высоких шансах на победу в грядущих выборах главы города. И жители Екатеринбурга все правильно поймут.
Чего они меня не проверяли, когда мы решали ситуацию по Согре и русских мужиков сумели отстоять? И когда все эти представители одни группировок на скамье подсудимых оказались. Что-то странная у них какая-то позиция. И единственная претензия у меня настоящая к Караулову, они все считают жителей Екатеринбурга идиотами. Ни один нормальный человек не поверит в этот лютый бред. И просто сам уровень передачи, действительно, они относятся к нам как к каким-то низшим существам.
То, что Ройзман составит мощную конкуренцию ставленнику власти, вице-губернатору Якову Силину, также баллотирующемуся на пост главы города, понимают, как кажется, все. Об этом пишут столичные эксперты и говорят представители избирательного штаба «Единоросса» Якова Силина. Видимо, в связи с этим, кроме разоблачения через федеральные каналы, на горожан пытаются воздействовать и адресно. В городе появились черные листовки против Ройзмана, а с прошлой недели на стационарные телефоны екатеринбуржцев поступают звонки от автоинформатора, который обещает абонентам беды.
Пожалуйста, скажите, как вы относитесь к тому, что астрологи и экстрасенсы считают, что Евгений Ройзман относится к так называемым роковым, бедовым людям? И это может плохо отразиться на судьбе каждого, кто за него проголосует. Как вы к этому относитесь? Я зачитаю варианты ответа, а вы выберите подходящий. Если не верите в это, скажите 1. Если считаете, что всякое бывает, скажите 2. Если затрудняетесь ответить, скажите 3.
Отношение к Евгению Ройзману в Екатеринбурге далеко не однозначное. У него есть ярые сторонники и ярые противники, но большая часть – это люди, которым не близка его идеология, но которые часто готовы закрывать глаза и голосовать за него, поскольку он действительно может победить на выборах и обойти провластного кандидата, отмечают эксперты. При этом главным конкурентом Ройзмана является явка, уверен глава исполкома регионального отделения гражданской платформы Константин Киселев.
Сегодня наш главный соперник даже не силен. Соперником Ройзмана является явка. И мы будем делать все для того, чтобы эту явку повысить. Обратите внимание, что они делают все для того, чтобы этой явки не было. Ни на одном щите не значится 8 сентября. Тогда как мы повсюду пишем о том, что выборы 8 сентября, приходите, пожалуйста. Мы не видим никакой рекламы выборов. Тогда как ранее избиркому уделяли огромное внимание пропаганде вот этого дня голосования.
Добавлю, в ряде СМИ активно пишут, что в связи с судимостями Ройзмана рассматривается возможность его снятия с выборов. Однако эксперты сомневаются, что до этого дело дойдет. Также рассматривается вариант, что сам Ройзман, достигнув определенных договоренностей с властями, снимет свою кандидатуру. Впрочем, сам он это не раз опровергал. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Петербурге полиция вчера закрыла забавный музей власти из-за того, что там находились сатирические портреты многих известных российских политиков. С хозяином музея Александром Донским побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Мы открылись 15 августа этого года, то есть отработали всего 11 дней. Работали достаточно активно, у нас были различные перформансы. Кроме выставки картин, скульптур, приглашали инвесторов, сказала президента бесплатно. Также мы делали День Навального, паролем брат Навального или дочь Собянина. Плюс был перформанс Путин в форме дзюдоиста, он ощущал Навального. От этого огня он сгорает сам. Вроде бы Навальный погибает, и он тоже. То есть такой перформанс театрализованный. Плюс у нас была представлена картина G20, Путин встречает гостей G20. Ну вот пришел депутат Милонов с группой там правоохранителей, сотрудники милиции, ФСБ и прокуратуры. И они закрыли музей, пришли сразу с этой целью, потому что здесь кощунство, потому что здесь экстремизм. Они считают, что Костя Алтунин, художник, умышленно провоцирует. И, соответственно, он заслуживает тюремного срока. В принципе, сами эти сотрудники милиции говорили о том, что ему там уж точно 10 лет, а вы там, вы как-то это видите. Если спокойно, тихо закроетесь, то есть поймите, что от вас требуется, то все нормально. Дайте показания на алкоголь, что вы там провоцируете различные там розы, религиозные там и так далее.
Да, кстати, а с самим-то автором что, с Константином Алтуниным?
Костя Алтунин сегодня вылетел из России, только что недавно он улетел в Копенгаген, и он принял твердое решение, что он обратно в Россию не вернется, потому что есть угроза уголовного дела, он понимает, что это все серьезно, и он из Копенгагена вылетит в Париж и будет просить политическое убежище.
А уголовное дело уже завели?
Они говорят об этом, то есть, что Алтунин уже все понятно, то есть мы уже его примем. От вас уже зависит от поведения. Либо просто делать с легким испугом, либо вместе с вами закроем. Да, Милонов ходил, возмущался, это кощунство, и он меряет все этими религиозными своими принципами. То есть я много раз говорил о том, что у нас светское государство, и у нас законы там религиозные не действуют, законы шариата не действуют, и православные. Он говорит, что это кощунство, что это оскорбление великих людей, которым он себя, наверное, причисляет, потому что свою картину он тоже забрал. И это как бандиты в 90-е годы действовали, приходили, забирая, что они хотят, там, бизнесменов пытали утюгом. Весь без утюга, но Таня, допустим, директор музея, держали 7 часов без воды и еды, она не могла выйти, к ней не мог пройти адвокат, ничего не предъявили, никаких бумаг, ничего. Директор ничего не дает нам. У нас изъяли кассу, оторвали все вывески, все указатели, и все. Более того, все присутствующие, они ничего не предъявили. Вели себя крайне по-хамски, все видом показывали, что мы нарушаем какие-то властные установки.
А ведь вы пытались забрать картины из 78-го отдела полиции. Чем это кончилось?
Они говорят, пока сигнала сверху не будет, никаких движений не будет. И вообще забудьте обо всем, пока G20 не пойдет. Они говорят о том, что нам этот геморрой с вашим музеем на G20 не нужен.
А скажите, Александр, вот эти действия Милонова не напоминают вам действия Хрущева на выставке современного искусства?
Да, конечно, он похоже себя вел. То есть он говорил примерно такие же вещи, что это вот мазня, это вообще не искусство, это кощунственно. То есть, но вот как Хрущев, ему что-то нравилось, что-то нет. И он считал, что это искусство, это дерьмо. И так же и Милонов, то есть закрыть за экстремизм.
Что же вы собираетесь теперь делать?
Не знаю, честно говоря, что делать. Это может быть плохой ответ, но я не знаю, куда идти жаловаться, потому что все органы между собой повязаны. Судебная власть работает под исполнительной властью и так далее. То есть это все санкционировано. Поэтому я надеюсь, что найдется адвокат, который может добиться, довести дело до Страсбурга. Потому что только там может быть какое-то объективное рассмотрение. Все нарушено, все, что можно. Здесь же, я думаю, что все будут закрывать на это глаза, эти нарушения. Когда я баллотировался в президенты и потом пытался оспорить в Страсбурге то, что меня посадили под политическим мотивом, мой адвокат, которому я в том числе платил деньги, он меня подвел. Он просто обманул меня и не отправил жалобу в Страсбург. Я только сейчас узнал об этом. Прошли все сроки, а жалоба не рассмотрена, и оказалось, что ее и не было. Поэтому здесь нужен человек, на которого власти сможет надавить, которому это интересно будет для имиджа, которому интересно будет просто качественно провести эту работу и доказать очевидно, что есть нарушение закона, что это цензура и абсолютно незаконное действие со стороны и Милонова, и остальных людей, которые сюда приходили.
А как вообще вам пришло в голову открыть музей власти?
Мне тема власти интересна, то есть я пытался заниматься политикой, и потом понял, что это то же самое, что биться головой в стену, то есть никакой политики в России нет, пока есть Путин, то есть я не хочу участвовать в этом спектакле. Хотелось мне с точки зрения культуры преподнести, с точки зрения современного искусства, но оказалось, что и это власти не нравится. Они говорили о том, что музей власти, то есть те же проверяющие, должна открывать власть, а не какие-то там непонятные люди.
А вы не боитесь, что теперь, не поймав художника, они могут приняться за вас?
Боюсь, у меня еще есть семья, ребенок. Но, наверное, такая моя особенность, что я боюсь, но что-то делаю.
Александр Донской надеется, к тому же, на помощь художника Константина Алтунина, который теперь вне досягаемости российских властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Не прошло и двух месяцев с начала рекордного за всю историю метеонаблюдений наводнения на востоке России, как место бедствия решил посетить президент страны Владимир Путин. В ближайшие дни он приедет в Хабаровский край, Амурскую, Еврейскую автономные области, а затем проведет совещание по проблемам восстановления нормальной жизни в пострадавших регионах. Правда, состоится оно вдалеке, во Владивостоке. Московские волонтеры из организации «Нужна помощь», работающие в Благовещенске, сообщают, что из-за приезда Путина и частичного закрытия в связи с этим воздушного пространства края, они вынуждены отменить завтрашнюю операцию по доставке гуманитарной помощи в поселок Архара. Эту информацию подтвердил и корреспондент Радио Свобода в Амурской области Антон Лузгин.
Как таковых местных авиалиний здесь не то чтобы не существует. Они то их есть, то их нет. То есть рейсы довольно-таки нестабильны и только на северной территории. Это, скажем, вот Благовещенск, дальше Зея, Тында, это большие очень расстояния именно на север области. То есть, по идее, если он с Хакасии, конечно, полетит, то это как-то повлиять может на его безопасность, на безопасность президента. Если с Хабаровска, то вообще никак это не влияет.
Но, тем не менее, Антон, подтверждается ли информация о том, что из-за приезда Путина воздушное пространство будет закрыто? И действительно, вот как пишет волонтер Митя Лешковский у себя в Фейсбуке, они не смогут на самолете, как планировали, доставить гуманитарную помощь в поселок Кархара.
Да, подтверждается эта информация из неофициальных источников, так скажем, от авиалюбителей. Они подчеркивали также, что 12 апреля этого года, когда приезжал президент на космодром Восточный, действовал подобный запрет, и они в этом не видят ничего противоестественного. Как для автомобилей перекрывают дорогу во время приезда главы государства, так такое же происходит и в воздушном пространстве для любителей и для местных авиалиний.
Что с паводковой ситуацией? Как она изменилась за последние сутки?
Сегодня я побывал в селе Иванов Козельского района Амурской области. Этот населенный пункт одним из первых пострадал от наводнения. Сейчас там идут восстановительные работы. Повреждения в домах очень серьезные. Разрушены печи отопления. В большинстве случаев придется их заново перекладывать. Администрация села заявляет, что специалистов по ремонту печей не хватает, так что большинство домов не удастся подготовить к зиме. Кроме этого, во многих строениях требуется полностью перестилать полы и укреплять фундаменты. Всего пострадало около 100 домов, половина из них очень серьезно. 90 человек фактически остались без жилья. Тем не менее, люди никуда не хотят уезжать. Напомню, что в области обсуждается вопрос о переносе нескольких населенных пунктов из паводкоопасной зоны. Так вот, никто из тех людей, с кем мне доводилось общаться, планы на переезд не строит. Более того, они не собираются переселяться из Ивановки, даже если будет принято решение о переносе села в более защищенное место.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Благовещенске Антоном Лузгиным беседовал Марк Крутов. Что касается ситуации в других пострадавших от наводнения регионах, то в Хабаровске и Биробиджане вода еще прибывает. Пик наводнения здесь ожидается лишь в начале сентября. О ситуации с наводнением в Хабаровске, где вода уже затопила даже городской стадион, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Начальник Хабаровской краевой ГИБДД Игорь Петряшин предложил на время закрыть автобусное движение между Хабаровском и Комсомольском. По его словам, возить людей стало небезопасно. Некоторые участки сильно подтоплены.
Вода там доходит над уровнем дороги до 70 сантиметров. На данном этапе в одном направлении, прямо на дорогу, отсыпана насыпь. Но чтобы строители могли ее отсыпать, мы закрываем на ночь. То есть ночью там работают, отсыпают. Я буду настаивать. Очень опасно это насыпь, в смысле того, что влево-вправо от дороги глубина от 4 до 5 метров. И был у нас съезд строительной, так скажем, техники, ну, то есть грузовиков. Очень, конечно, это, так скажем, опасно. Я думаю, что пассажирский транспорт мы будем ходатайствовать, чтобы его закрыли на город Комсомольск-на-Амуре. Особенно сейчас и возвращение идет детей в пионерлагере Приморье. То есть я бы настаивал, чтобы это все-таки железнодорожные перевозки, они более безопасны в данном направлении.
Но окончательное решение может принять только краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям. Пока решено установить там понтонный мост. На трассе, между тем, возникают огромные пробки, ведь движение возможно лишь по одной полосе вместо двух. Попавшие в них недовольны, но понимают, деваться некуда.
Ни в туалет сходить, ничего. Да хорошо, мы перекусили на маяке. С собой так ничего не брали.
Да я еду с Владивостока, вот с перекладными. Я уже не знаю, у меня и деньги все кончилось. Еще здесь мне придется ночевать.
Более безопасно добраться из одного города в другой можно поездом. Кроме того, с завтрашнего дня откроют авиарейс. Билет в один конец стоит 2500 рублей. Полеты будет выполнять самолет Як-40. Между тем, в Хабаровске вода пришла на одну из главных спортивных арен – стадион Ленина, где проводит свои матчи футбольная команда «Скай-Энергия». А вот на некоторых улицах, находящихся в прибрежных районах, воды стало чуть поменьше. Дали свой эффект мобильные насосы, да и дожди прекратились. Но жители опасаются, что в домах появятся крысы.
То, что вот света не было, продукты пропали, это вот плохо. Пенсия маленькая у людей с продуктами. Как говорится, тут не выйти, ничего. Жалуются. Ну, вот то, что свет отключают. Боятся, что газ отключат. Вот страшно не готовить ничего. С животными гулять тоже вот проблематично. Мошек очень много в этой квартире. Или из подвала, или откуда-то вот летят. Кто-то говорил, там мыши побежали.
В то же время, по признанию активных волонтеров, жители подтопленных домов почему-то не хотят присоединиться к тем, кто строит защитные дамбы.
Мы свою работу знаем, нам привозят песок, мы его загружаем, мы его отвозим, разгружаем. То есть у нас все налажено, Все есть, да, то есть и питание, и песок, и перчатки, всем обеспечивают.
Жители, мне их реакция нравится, в кавычках. Они сперва крутили у виска, когда мы работали. Когда у них пошла ливневка и пошел Амур ближе, они стали все сразу гидрологами, спасателями и так далее. Все знают, где надо перекладывать, а выйти так же, как мы, слабо.
Этих сооружений в Хабаровске уже построено более 18 километров. Кстати, в некоторых местах их, скорее всего, сделают постоянными.
В нашем эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин. Все новости о масштабном наводнении на востоке России, видеорепортажи и фотографии с места событий на сайте «Свободы» www.svoboda.org. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». 28 августа исполнилось 50 лет с того дня, когда лидер движения за гражданские права чернокожих в Соединенных Штатах Мартин Лютер Кинг произнес легендарную речь «У меня есть мечта». Это случилось во время марша на Вашингтон, в котором участвовали 200 тысяч афроамериканцев, боровшихся за свои гражданские права, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» – самая известная речь лидера движения за гражданские права чернокожих. 50 лет назад Кинг говорил о будущем, в котором чернокожие и белокожие имеют равные права.
У меня есть мечта, что настанет день, когда наша нация воспрянет и будет жить, руководствуясь истинным смыслом своего креда. Мы считаем, что правда очевидна – все люди созданы равными. У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сесть за один стол братства. У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют. Сегодня у меня есть такая мечта.
По случаю 50-летия с того дня, когда Мартин Лютер Кинг выступил со своей знаменитой речью «У меня есть мечта», Радио Свобода попросила гражданских активистов из разных стран рассказать, о чем они мечтают сегодня и каким видят будущее. 36-летняя Ольга Носковец родилась и живет в городе Сочи, работала экскурсоводом. С 2007 года она экологический активист, сотрудница экологической вахты по Северному Кавказу, член сочинского отделения Русского географического общества. Носковец – участница экологического лагеря в Химгинском лесу, волонтер в Крымске. В настоящее время борется с олимпийской застройкой в Сочи. Благодаря действиям экологов, в частности Ольги Носковец, было остановлено строительство одного из самых скандальных олимпийских проектов – Кудепстинской ТЭС.
В общем-то, мечта простая, чтобы это все разрушение, варварство остановилось. И уже мы когда перешли на стадию такого вот восстановления, разрушение остановилось и началось созидание. И, в общем-то, хотелось свою силу, знания и опыт именно применить для этого. Не бегать по горам и лесам и бросаться по технику.
Ольга Носковец, Россия. 23-летняя Анастасия Дашкевич – одна из самых молодых гражданских активистов Белоруссии, заместитель главы незарегистрированного движения «Молодой фронт». В 2011 году Государственный департамент США вручил ей Международную женскую премию за храбрость. В декабре 2012 года она вышла замуж за Дмитрия Дашкевича, главу «Молодого фронта», который в то время отбывал наказание за совершение злостного хулиганства накануне президентских выборов. Его преследование белорусскими властями – международное сообщество считает политически мотивированным. Дашкевича отпустили на свободу 28 августа этого года.
Я маю мару. Я хочу жить.
У меня есть мечта. Я хочу жить в стране, где нет страха. Нет страха за семью, родственников, друзей. Когда знаешь, где они, что они делают, и есть уверенность, что все будет хорошо. Я хочу жить в стране, где властвует любовь, где люди гордятся, что живут именно здесь и радуются тому, что видят вокруг. Я верю, что именно такой страной станет Белоруссия. Я верю, что доживу до того времени, когда в моей стране полиция и чиновники будут вести себя как супермены, спасать людей, а не оскорблять их или фальсифицировать свидетельские показания. Я верю, что Белоруссия станет именно такой страной. Может быть, это произойдет через 5, может, через 10 лет. Когда это произойдет, я думаю, мои мечты будут другими, потому что другой будет и моя страна.
Украина будет иначе.
Анастасия Дашкевич, Белоруссия. 24-летняя Ирина Шелекетова уже 2 года работает в Комитете гражданское содействие, где занимается проектами помощи трудовым мигрантам в России. До этого она училась в РГГУ по специальности социальная антропология.
У меня есть мечта, чтобы был мир во всем мире. Это, знаете ли, с детства такая мечта. Очень, может быть, наивная, но, тем не менее, идеалистическая. Сейчас мне очень хочется, чтобы в нашем обществе перестали господствовать какие-то стереотипы. Стереотипы о мигрантах, стереотипы о тех или иных особенностях людей, стереотипы о мировой политике, стереотипы вообще о том, что вокруг людей происходит. Людям, наверное, лень узнавать информацию. Им лень копаться, лень читать. Они склонны к тому, чтобы воспринимать все поверхностно, прочитывать заголовки статей, но не вникать в их суть. И, к сожалению, тем, кому не лень, этим пользуются. И так создаются эти стереотипы.
Ирина Шелекетова, Россия. 66-летняя Ширин Эбади – иранская правозащитница и адвокат. В 2003 году она стала первой иранкой и первой мусульманкой, получившей Нобелевскую премию мира.
У меня есть мечта. Моя мечта, чтобы человеческое сердце открылось глобализированному миру. Таким образом, чтобы каждый человек мог чувствовать боль и горе другого, как будто это его собственная боль и его собственное горе. У меня есть мечта, когда вместо того, чтобы разделять человечество, границы объединят людей. Я знаю, что в сегодняшнем тревожном мире эта мечта может показаться неосуществимой. Но не стоит забывать, что многие успехи человечества начинались с мечтаний. 200 лет назад независимость Индии и отмена рабства были просто мечтами, но сегодня эти мечты сбылись. Наша задача сегодня мечтать, действуя сообразно действительности. Тогда до осуществления моей мечты не пройдет много времени.
Ширин Эбади, Иран. Это были ответы гражданских активистов из разных стран, которых Радио Свобода попросила рассказать, о чем они мечтают сегодня и каким видят будущее. По случаю 50-летнего юбилея с того дня, когда Мартин Лютер Кинг выступил со своей знаменитой речью «У меня есть мечта». Александра Вагнер, Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». На этой неделе ученые и историки отмечают 130-летие со дня самого, наверное, известного и катастрофического по последствиям извержения вулкана за последние несколько столетий – вулкана Кракатау вблизи индонезийского острова Ява. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Последний из взрывов в 10 тысяч раз превышал мощность ядерной бомбы, уничтожившей Хиросиму. Его слышали люди, находившиеся более чем в 4000 километров от вулкана. В воздух поднялся гигантский столб пепла высотой в 30 километров. В результате столкновения огня, пепла, океанской воды и земной магмы возник так называемый пирокластический поток высотой в 900 метров, двигавшийся с огромной скоростью, и цунами высотой до 30 метров, от которых на Яве и Суматре почти мгновенно погибли официально более 36 тысяч человек и были уничтожены почти 300 городов и селений. По неподтвержденным данным, реальное число жертв превышало 120 тысяч. Воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю около 10 раз. Извержение Кракатау вызвало геоклиматические изменения на всей планете Земля. Средняя температура везде понизилась на 1,5 градуса на 5-6 лет, и даже в Европе и США еще несколько лет спустя из-за остававшегося в стратосфере пепла люди наблюдали необычайно яркие закаты и рассветы. Сегодня на месте острова Кракатау осталась лишь маленькая группа островков, а также формирующийся с 1927 года новый вулкан под названием Анак-Кракатау или Дитя Кракатау.
Как считает академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодезии Российской академии естественных наук, сегодня вулкан Дитя Кракатау ничуть не менее опасен, чем и его родитель. За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы?
Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирохластического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. В развитых странах, Штаты, Италия, Япония, Франция, я имею в виду остров Реюньон в Индийском океане, где сильный вулкан, люди не погибают. А вот в Латинской Америке, в Индонезии это происходит. Потому что прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау?
Конечно, существуют. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланум и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал его, почему так близко. Он сказал, а в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический. Моя зона ответственности — Курильские острова. С 91 года мы ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от ситуации, выпускали прогноз ожидаемого состояния вулканов на следующий квартал или следующий месяц. И вот за 12 лет было порядка 70 прогнозов подготовлено. Ни одной ошибки не было. Единственное извержение, которое было в нашей зоне ответственности, за 4 дня до старта извержения я отправил диаграмму и губернатору, и мэру района, и службам МЧС, что вот 7 по 12 октября с вероятностью 95% произойдет извержение вулкана Пузыря. Так оно и произошло.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Дмитрий Волчек и академик и вулканолог Генрих Штейнберг. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.